Любовь к жизни. Плотная, коричневато-бежевая, чуть размытая временем фотография. Томочка в Крыму, в Коктебеле. У пенящейся кромки воды на крупных, сглаженных временем камнях. Стройные ножки чуть согнуты в коленях, носки вытянуты, плечи развернуты, изящно выгнулась, оперлась на ладони, голова в белой панамке кокетливо откинута назад. Панамка надвинута низко, видимо, по моде тех лет. Чуть прикрытые глаза, славный вздернутый носик и пухлые губы. Это уж совсем не по моде тех лет, но что есть, то есть. Внизу вязью надпись «Крым, Коктебель, 1933 год». На оборотной стороне размашистым почерком от руки. Томная Тома. Остроумно. И по делу. И правда томная. К тому же каламбур. Автор неизвестен. Но, предполагаем, тогда, в 33-м, в самом разгаре, был роман с руководителем. Так его обозначила сама Томочка. Правда, тогда же, параллельно, но все же боком, присутствовали и художник, и дантист. Нет-нет, дантист был все же позже, точно позже, значительно. В руководителя она была почти влюблена. Хотя насчет «влюблена» она слегка сомневалась, а вот физическое притяжение, ее формулировка, определенно имелось. Спокойный, внушительный, уравновешенный руководитель, привыкший, судя по всему, держать себя в рамках повсеместно, в близости был необуздан, напорист, несдержан и почти яростен. Томочка вздрагивала, трепетала, пугалась, терялась, но в конечном счете чувствовала в этом искренность и истинность и вскоре активно включилась в эту игру. Впрочем, это была не игра. Закованный в пудовые гири по рукам и ногам эпохой, своей властью, высоким положением и четко обозначенной ролью, этот суровый 40-летний неглупый человек понимал все и вся, и оттого боялся всего и вся. Застегнутый на все пуговицы на службе, несущий на себе непомерный, нечеловеческий груз ответственности, не расслабляющийся даже дома, в кругу семьи, верной жены и двух дочерей-близняшек, с Томочкой, единственно с ней, на ее узком диванчике с высокой спинкой и полочкой над спинкой, где дружно гуськом стояли мраморные слоники, старший с отбитым хоботом, младший без одного уха, только там, в ее узкой, как пенал, и темноватой комнатке, при плотно зашторенных окнах и слабом желтоватом свете ночника, он наконец-то становился самим собой. Она пленяла его спокойным нравом, тихим голосом, мягким и певучим, с утраченным «л», который звучал у нее как мягкий польский «в», шелковистой, без единой помарки кожей, полным отсутствием какой-либо растительности на руках и ногах, нежными, словно детскими пятками, тонкими щиколотками и запястьями, трогательной хрупкой шеей, запахом ландыша в яремной ямке, прелестным нежным лицом, темными, почти без зрачков глазами, вздернутым самую малость коротким, четким, изящным носом, словом, всем-всем, от начала и до конца, сверху донизу, со всеми подробными остановками, эта молодая женщина была прелестна, нежна, хрупка, чувственна, открыта и восхитительна. Умна ли? Да какая разница при всех вышеперечисленных достоинствах? Неболтливо и сдержанно вполне хватит. А как умилительно и трогательно она сводит тонкие, выщипанные в нитку по моде, брови. Видимо, это означает работу мысли. Чуть-чуть, слегка, она покусывает полные мягкие губы. чуть вздрагивает круглый нежный подбородок, вспыхивают и гаснут глаза. Нежные пальцы вращают узкое колечко с синим тусклым камушком. Она обнимает тонкими руками круглые колени. Ничего не требует и не просит никогда. Но, конечно же, конечно, как всякая истинная женщина, радуется подаркам. Накидывает на хрупкие плечи шаль, гладит нежный маслянистый мех котикового манто, раз, два, по шерсти и против, вытягивает прелестную ногу, зашнуровывая ботиночек, и поворачивает носок влево и вправо. И все это так поразительно, невозможно отличает ее от жены. Боже мой, как с этим жить, как смириться, что она только один раз в неделю, ну, максимум два, но это редко, а все остальное время жить без нее, без ее запаха, голоса, нежного тихого шепота, без ее узкой темной комнаты, где единственно счастлив он и где он настоящий, живой. А дома его ждет жена, молчаливая, с узким сухим лицом, длинным хрящеватым носом, в байковом халате неопределенного цвета и вязаных носках на тощих сухих ногах. И две девочки-близняшки лицом в мать, такие же молчаливые и угрюмые, всегда глядящие на него со страхом, тревогой, из-под лобья. Этот нелепый союз проигран изначально, но вполне объясним. Брак с родной сестрой друга детства, теперь крупного партийного деятеля. Глупо, по-мальчишески, напившись однажды в их доме, заснул почти в беспамятстве на жесткой кушетке в библиотеке, а утром рядом обнаружилась она, прекрасная Сильфида. Продрав глаза, он с испугом и даже ужасом увидел на подушке ее лицо, и с просонок ничего не понял, решил, что рядом спит какой-то мужик. Конечно, он не подумал о содомском грехе, а мелькнула мысль об еще одном сильно перебравшем соратнике. А когда дошло, что это сестра его шефа, змейкой пробежала мысль, подложили, ловко обтяпали. Ей уж, конечно, давно пора замуж, а здесь такая оказия. Тут дверь в библиотеку распахнулась, и в комнату зашел, собственно, сам братец, почти прослезился и обнял его по-свойски, по-родственному. Через две недели сыграли свадьбу, а через два месяца он получил пост директора крупнейшего шарикоподшипникового завода. Дальше больше. Квартира в доме на набережной, служебная дача в Барвихе. Через два года родились дочки. Дядька, будучи бездетным, племянниц обожал. Все, мышеловка захлопнулась. А потом он встретил Томочку. Она сидела в кадрах на его заводе. Судьба добавила акварели в его серую, скучную жизнь. С женой интимная жизнь, прежде и без того редкая, естественно, закончилась. Но он был потрясен и поражен, когда на одном из семейных праздников Шурин по-отечески похлопал его по плечу, понимающе подморгнул и по-дружески попросил все же сестру не обижать. «Делай свои дела тихо, тихохонько, внял?» Тогда, в 33-м, при всей строжайшей конспирации, они все-таки урвали свои три дня. У него случилась командировка, а она уже отдыхала в Крыму, где они, собственно, и встретились. Там, в душной, маленькой мазанке, с грязноватой марлей на окне, на пружинном скрипучем матрасе, они забыли о всякой предосторожности. А спустя месяц беременная Томочка, не боясь соседей, в голос рыдала в своей комнате, забившись с ногами в угол черного кожаного дивана. Он долго молчал, курил одну папиросу за другой, а она вскакивала и судорожно дергала ручку форточки. Потом у нее начинался нервный приступ, несдерживаемая икота, на лбу и щеках вспыхивали яркие неровные красные пятна. Он неловко пристраивался на край скользкого дивана, пытаясь поймать ее руки, погладить по голове, прижать к груди, но она была агрессивна и враждебна. В его адрес летели оскорбления и угрозы, претензии и, наконец, шантаж. Она сначала кричала, что избавится от этого выродка, потом, что не будет вредить себе и делать подпольный аборт у полуграмотной, неряшливой деревенской бабки-знахарки. Вспоминала какую-то подругу, которая скончалась от кровотечения после подобного визита. «Я своей жизнью рисковать не собираюсь. Я слишком люблю ее жизнь», — зловещим шепотом предупреждала она, подойдя к нему почти вплотную, и глаза ее были безумны. Потом она садилась на стул, хватала его папиросу, закуривала, закинув ногу на ногу, начинала хохотать, а через несколько минут у нее открывалась рвота, и она, не двигаясь с места, отпихивала рукой битый эмалированный таз, который он пытался ей подставить. Он судорожно хватал тряпку и собирал исторгавшееся из нее с пола, стула, стола. Потом пытался напоить ее водой. Она с силой отталкивала его руку. Пытался снять с нее загажный халат. Она вырывалась и царапала его. Наконец, она теряла силы, и он относил ее на руках на диван, укрывал одеялом, гасил ночник и долго, стоя у окна, курил в приоткрытую форточку. Он понимал, да, это истерика, да, скорее всего, манипуляции, и все же, когда он вспоминал ее угрозы, становилось холодно на сердце, и по спине текла холодная струйка липкого пота. Первое свое обещание Томочка выполнила, в деревню к знахарке не поехала. Вскоре поняв, что истерики ее не возымели действия, а действие ей нужно было только одно — немедленный развод и, естественно, регистрация брака, в ее голове созрел план. Да, ребенка она донашивает и рожает, а после отказывается от него. Этот выход казался ей наименее травматичным. Все 8 месяцев руководитель по-прежнему приезжал к ней, привозил продукты, пытался образумить, донести до нее, наконец, что развод его невозможен, подобные вещи не приветствуются, да и Шурин не успокоится, понятно. Он объяснял ей, что квартиру все равно оставит за женой и девочками, что из партии его, будьте уверены, попросят, с поста сместят. «А нужен ли я тебе такой?» — наконец сообразил спросить он. Томочка внимательно посмотрела на него, и вдруг, рассмеявшись, помотала изящной головой в крупных темных кудрях. «Нет, не нужен. За такого я могла бы выйти и раньше». Он с облегчением вздохнул. Но и второе обещание Томочка тоже сдержала. Родив, легко, кстати, и очень быстро, в роддоме на Арбате крупную, глазастую и вполне здоровую девочку, она отказалась от нее на второй день, не пожелав ни посмотреть на малышку, ни приложить ее к груди. Не помогли уговоры ни сестер, ни нянечек, ни врачей. Товарки по палате перестали с ней общаться. Пришел главный врач, крупный, лысый, громогласный, хромой, с массивной тростью в руке. Он внимательно посмотрел на Томочку, задал ей пару вопросов, а потом, опираясь на трость, вышел из палаты и бросил одно слово «бесполезно». Девочку оформили в дом младенца. Томочка выписалась через 5 дней, уточнив у палатной врачихи, все ли в порядке с ее здоровьем. Да, и еще как справиться с молоком, чтобы не загубить свою молодую и прекрасную грудь. Пожилая врачиха долго молчала, тяжело вздыхала, потом ответила на все вопросы и попросила освободить кабинет. А Томочка и не думала задерживаться. Еще чего. Ее беспокоило теперь, что на пластмассовой гребенке остается много волос, господи, целый пук, и что от верхнего, правого, белоснежного жемчужного клыка откололся кусочек. Она пробовала постоянно языком неровный, острый его край. Еще появился омерзительный синеватый рубец на бедре, это называлось растяжкой. В общем, без потерь не обошлось, расстраивалась она, но грудь и талия, слава богу, на месте. Когда ее любовник, или, скорее всего, уже бывший любовник, вечером заехал к ней, она холодно и спокойно сказала ему про девочку. Он, впрочем, уже был в курсе. Посмотрев на нее долгим и внимательным взглядом, словно пытаясь что-то понять и прочесть на ее хорошеньком, спокойном и бесстрастном лице, он тяжело вздохнул и сказал фразу, которая очень развеселила Томочку. «Бог тебе, судья». Она рассмеялась и поинтересовалась, давно ли он, член партии с 20-го года, верит в Бога. Он не ответил и, резко развернувшись, вышел из комнаты. Спустя месяц он оформил бумаги на удочерение и забрал девочку из дома младенца. Его сухая и молчаливая жена тихо спросила только об одном. Она хотела знать правду. Разговор был нелегкий, но он ничего не скрыл. Она слушала его молча, не задавая вопросов. За окном светало. Потом жена сказала: «Пойдем спать. Тебе ведь завтра рано вставать?» И, помолчав, добавила: «Впрочем, уже сегодня». А потом уже в дверях, обернувшись, сказала: «Да и у меня завтра хлопотный день. Нужно же подготовиться к выписке девочки. Одеяльца, пеленки. Ой, да, а кроватка?» Она остановилась и с тревогой посмотрела на мужа. Он ничего не ответил, только кивнул и отвернулся к окну. Не хотелось, чтобы она увидела его слезы. Может быть, зря. Под утро, сна, конечно, не было ни минуты, он смотрел на спину жены. Худую, костлявую, с острыми лопатками и бледной кожей, на простые, широкие бретельки ее дешевой ночной сорочки. На все это, такое известное и знакомое, вызывающее раньше только раздражение, отторжение и неприязнь, даже какую-то физическую брезгливость, он смотрел сейчас с новым, незнакомым ему прежде чувством. Нет, наверное, все-таки не нежности, но благодарности и даже какого-то умиления. Бумаги на девочку оформили довольно быстро. Люди с положением, прекрасной рекомендацией, жилищные условия, все в порядке. Но все же правду скрыть не удалось. Неизвестно, как проскользнула все-таки, проскочила узкой змейкой информация. Девочка-то не чужая, и взяли ее не просто так, а с умыслом. Были и портком, и письмо в газету. Короче говоря, семья руководителя пострадала. Влиятельный родственник, брат жены, прикрыл как смог, хотя зятю теперь руки не подавал. Руководителя понизили в должности с переводом на новый строящийся объект, отобрали дачу в Барвихе, урезали зарплату. Он пережил это довольно легко, куда страшнее были душевная боль, раскаяние, мука. Но все это меркло и тускнело перед его невероятной любовью к девочке. Она и вправду была прехорошенькая: черные глаза, вздернутый носик, пухлый рот, темные нежные кудри. Вылитая Томочка, одним словом. Он вскакивал к ней по ночам, когда она начинала тихонько покряхтывать, умилялся, как она морщит носик, обнажает беззубые жемчужные десны. Сердце падало, когда она поджимала ножки, и на ее личике появлялась гримаса боли. Жена подавала ему теплую, проглаженную утюгом пеленку, и он осторожно расправлял ее на животике девочки. Сестры, его старшие дочери, не отходили от кроватки малышки, трогали ее нежные пальчики и нежно щекотали ее розовые гладкие пяточки. Поведение жены было безукоризненным, и он, подчас наблюдая за ней исподволь, видел в ее глазах любовь и нежность к малышке. Теперь он торопился со службы домой, и вся семья ждала его к ужину. Небывалое дело. Он, наконец, начал общаться со своими молчаливыми дочерьми и с удивлением узнал, что одна, оказывается, остроумна, а вторая начитана и рассудительна. Однажды ночью чувство вины и благодарности захлестнуло его, и он попытался обнять жену, но она отодвинулась на край кровати и отвела его руку, а потом повернулась к нему, и он увидел слезы в ее глазах. Она тихо сказала: «Не надо, не мучай себя». И он вдруг спросил с надеждой, сам не ожидая этого от себя: «Но, может быть, когда-нибудь что-то наладится?» «Не знаю», — помолчав, честно ответила жена. Он тогда понял, не простила, страдает. Ах, как он ее понимал! Наверное, впервые в жизни. А Томочка быстро оправилась после родов. Измеряла сантиметром талию. Уф, слава богу, все в порядке. Ни миллиметра не прибавилось. Мазала голову репейным маслом. Волосы, по счастью, перестали выпадать. Заказала у портнихи новое платье. По бежевому фону мелкие букетики голубых незабудок. Купила замшевые туфельки с перепонкой и кнопочкой. Готовилась к весне. Апрель выдался теплым, и уже в конце месяца она надела обновы. Тогда, в апреле, она и встретила на Арбате своего старого приятеля, художника. Он шел, как всегда, немного шаркая, прихрамывая, у него была больная нога, в светлом габардиновом плаще и черной беретке на голове. Томочка остановилась, дотронулась до его руки и рассмеялась. «Господи! Но неужели тебе не жарко?» Он грустно улыбнулся. «Знаешь, недавно болел ангиной, да еще и радикулит». «Нет-нет», — засмеялась Томочка, — «ничего этого слушать не желаю. Весна, солнце, никакого нытья». Он слегка оживился, глядя на ее прелестное, улыбающееся лицо, любуясь ее милыми гримасками, тонкой талией, стройными ногами. «Ну, может быть, ты созрела, наконец, и готова мне позировать?» — спросил он с надеждой. Она рассмеялась. «Да, а что? Почему бы и нет? Теперь у меня уйма свободного времени». Они начали встречаться в его квартире, в полуподвале в Колокольном переулке. В одной из двух маленьких смежных комнат стоял его мольберт, и были разбросаны кисти, банки с растворителями и тюбики с красками. Там же были его кушетка, покрытая узбекским сюзане, и шаткая табуретка с пепельницей и деревенским глиняным кувшином с сухоцветом. Во второй комнате жила его мать, почти слепая и глухая полусумасшедшая старуха, которая, вызывая сына, стучала палкой по стене. Он заходил, выносил горшок и кормил ее с ложки. После этого она надолго затихала.